Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава с 11 по 15 стих. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Проповедь, как уже известно, называется «Призванные к совершенству». Согласно данной божественной констатации, насколько нам известно, она не единственная, а взращивание самого себя в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, совершенство определяется и достигается способностью сохранять единство веры с одновременной способностью познавать Сына Божьего. Единство веры в данном месте Писания определяется или же достигается в признании над собой делегированной власти Бога. Оно поставлено в прямую зависимость от делегированной власти Бога. В то время как познание Сына Божьего поставлено в зависимость от власти принимать Христа в свое сердце и от власти помещать себя во Христа. Цель же, ради которой Бог желает, чтобы Его дети пришли к подобному совершенству, которым Он Сам обладает, состоит в том, чтобы они могли быть представителями и глашатаями Его совершенств и возвещали эти совершенства в измерении небес, земли и преисподней, то есть во всех сферах божественного владычества. 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В Писании возвещение совершенств Небесного Отца обуславливается реками воды живой, выраженными в сильном потоке правосудия, вытекающим из чрева тех святых, которые жаждут и пьют Святой Дух, как воду жизни. Это означает, что святые, возвещающие совершенство своего Небесного Отца, будут творить такой суд, потому что правда или вот это реки, которые текут, это практически правосудие. Поэтому они будут творить такой суд, который в данное время творит Бог, и творить его точно так, как творит его Бог. И такое творчество в реках воды живой, текущей из чрева святых сильным потоком правосудия, в Писании определяется и выражается в творчестве правды и в творчестве освящения. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще» Откровение 22:11. Сам порядок евангельского освящения, насколько нам уже известно, включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это в отделении, в очищении, в помазании и в посвящении. Средством же для очищения от всякой скверны плоти и духа в Писании представлена совокупность семи дисциплин. Не отдельно каждая, а все вместе. Это истина о крови Христовой, истина о кресте Христовом, истина о живой воде, истина о елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Орудием же для очищения, которое будет вот эти все истины употреблять, является молитва, вернее, наши уста, исповедующие веру нашего сердца. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Рассматривая назначение очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, я не буду зачитывать это место, мы уже много раз его читали, она призвана очищать наше духовное жилище, а в то время буквальное жилище израильтян от проказы. Мы пришли к выводу, что одним из видов проказы, их много видов, но одним из видов является элемент младенчества, который увлекается всяким ветром учения. Увлекаться всяким ветром учения означает быть прокаженным, иметь проказу на своем духовном доме, в силу чего младенчество не способно иметь и сохранять ни единомыслия, ни покорности, поставленной Богом власти, потому что оно бежит то за одним, то за другим. Оно слушает всех подряд, и оно иногда себя выражает: «А я беру там и там, я нахожу, что мне нужное, там я и беру». А откуда младенец знает, что ему нужно? Откуда ребенок знает, что ему нужно? Родители знают, что нужно, он часто тянется сразу к десерту. Они говорят: «Нет, вначале съешь вот это, нет, я хочу вот это». И когда они хотят вот это, вот они выбирают везде десерт. И, разумеется, дьявол подставляет им такой десерт, как в той басне: кусочек сыра везде, на которые они могли бы идти. Поэтому покорность, поставленной Богом власти в Писании, это выражается в единомыслии, это является истинная природа овцы. Единомыслие подчеркивает истинную природу овцы, необходимую для получения способности возвещать совершенство Небесного Отца. Если нет единомыслия, значит, у тебя нет природы овцы. А посему условия, которые положены в основании очищения стен нашего духовного святилища от проказы младенчества, заключаются в окончательном оставлении этого младенчества. 1 Коринфянам 13, 9, 12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Я как-то говорил, что это место Писания часто, не знаю почему, каким-то причудливым образом толковали, значит, что это здесь на земле, а вот когда мы попадем в небеса, тогда мы будем видеть по-другому. Но здесь не о небесах и земле речь идет, а о младенчестве и, то есть, возмужалости. «А как стал мужем, то ставил младенческое». Это не связано с небесами, когда мы, то есть с телами, разлучимся. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно во младенчестве. Тогда же, когда оставим младенческое, увидим лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, пока я младенец, а тогда познаю, подобно как я познан». В Писании эталоном совершенства, на который мы призваны равняться и к которому мы призваны стремиться, является совершенство нашего Небесного Отца, которое выражается в Его власти и в Его способности повелевать Своему Солнцу восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Матфея 5, 45, 48. На это очень нужно обратить внимание и запомнить. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Поэтому, исходя из данных характеристик, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, означает быть светом как для добрых, так и для злых. Ведь солнце восходит как свет для добрых и для злых, так и мы призваны быть светом. Вы свет мира. И если вы свет, то, пожалуйста, светите в церкви и светите в мире, то есть для внешних. Поэтому быть светом для добрых и для злых – это представляет Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. Матфея 5, 14, 16. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, да светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Город, стоящий наверху горы, как мы уже отмечали, это представление интересов Евангелия для неправедных. А вот свеча на подсвечнике в доме – это представление интересов Евангелия праведным. Таким образом, возвещать совершенство своего Небесного Отца означает творить добрые дела, выраженные в правосудии. А чтобы творить такие дела правосудия, необходимо не только называться светом, но и быть им. 1 Иоанна 3:1 говорится: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Если Бог есть свет, то и дети Божии будут являться светом. Когда говорится «дитё Божие», говорится о том, что это свет. Поэтому, согласно Писанию, такое совершенство призвано взращиваться в плоде нашего духа через исполнение определенного порядка, выраженного в определенных условиях. То есть, как мы с вами говорили, дети, рожденные от царя, это будущие цари. Царем надо родиться, им невозможно стать. Невозможно стать праведным, творя праведные дела. Нужно родиться праведным, а потом возрастать в праведности. Нужно родиться святым, чтобы освящаться, чтобы творить правосудие. Мы в определенном формате уже коснулись трех условий и остановились на рассматривании очень важного условия четвертого. Это необходимость проникать и пребывать в совершенном законе свободы. О нем мало говорят, а если говорят, то каждая голова говорит от себя. То есть слово «свобода» просто блуждает от одной головы к другой. Каждый понимает свободу по-своему. Один понимает свободу курить марихуану, заниматься блудом. Это же свобода, мы призваны к свободе. Другой свободу понимает, что быть гомосексуалистом или лесбиянкой – это нормально, потому что, видите ли, они говорят, мы такими родились, или у нас это проявилось, и это не грех, если мы имеем одного партнера. То есть и сегодня церкви переполнены и теми, и другими. Люди пьют, люди принимают наркотики, люди занимаются всевозможными видами половых извращений, и сегодня это уже для многих не является грехом. Вот. Грехом является, когда вы начинаете вдруг проповедовать правду или истину. Вот это их пугает, и они кричат, это еретизм. Вот, то есть докатилось вот до этих. Но здесь говорится все-таки о совершенном законе свободы. Иакова 1:25, что свобода – это закон. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, то есть кто каким-то образом проникнет в него и останется в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела блажен, будет в своем действии». Разумеется, что прийти к совершенству посредством проникновения, да еще и пребывания, сатана будет пытаться все время выбить нас из границ этого закона, свободы, то нам необходимо было рассмотреть определение сути совершенного закона свободы, границы, в которых действует совершенный закон свободы, цену за проникновение и пребывание в законе свободы и результаты проникновения и пребывания в законе свободы. Мы прошли уже три вот эти главные вопроса и будем более тщательно разбирать результаты. Однако я просто кратко повторю эти три вопроса, потому что мы уже не будем к ним возвращаться и пойдем дальше. Отвечая на вопрос первый, что из себя представляет и какими критериями определяется совершенный закон свободы, мы пришли к выводу, что видимая вселенная, в которой мы живем, существует за счет установленных Богом законов. Существуют законы. Не будь этих законов, или если бы они, не дай Бог, где-то нарушились, наша с вами жизнь моментально прекратилась бы. Достаточно какому-то одному закону во вселенной нарушиться, и космические тела начнут вращаться не с той скоростью, не в том направлении. Все поменяется. Но все существует независимо от усилий человека, которые, то есть, и оружие всевозможное делают для того, чтобы каким-то образом владеть друг другом, и таким образом, чтобы владеть, они пытаются нарушить законы природы, ничего не получается. Они работают. Потому что сами по себе эти законы вечны, совершенны, установлены Богом, следовательно, неизменны и незыблемы. Существует много мест об этих законах, и вот одно из них, Псалом 95:10. «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде». То есть через праведный суд. Ну, разумеется, существуют и законы человеческие, противопоставленные законам Божиим и не считающиеся с нормами законов Божиих, которые сами по себе подвержены постоянному изменению. Учитывая же, что совершенный закон свободы, которому нам необходимо было дать определение, это закон Бога, а не закон человеков, определить его возможностями человеческого ума, то есть интеллекта, бессмысленно и невозможно, так как возможности интеллекта человека не призваны были сотворившим его Творцом функционировать в сфере четвертого измерения, к которому относится совершенный закон свободы. Но для проникновения и пребывания в совершенный закон свободы Бог наделил человека сердцем, под которым имеется в виду его возрожденный дух или его новый человек, созданный по Богу и для Бога во Христе Иисусе и Иисусом Христом. Для любого здравомыслящего человека, а таковых, к сожалению, не так уж много, потому что атеисты – это полные дураки вообще сами по себе, то есть их иначе нельзя назвать. Я, будучи мальчиком в третьем классе, в течение 5-3 минут делал дураками любого учителя, любого представителя горисполкома, а когда был в армии, любого генерала политотдела, и они это признавали. Потому что они рассматривали законы Вселенной вне законодателя. И когда им показываешь, что «а где же законодатель?», и они тогда «вы говорите о законах, это закон, вы признаете это закон, а где законодатель?» Вы признаете, что это картина художника, но не признаете художника. Как будто бы это какие-то молекулы произвели эту картину. Вот, какие-то кислоты между собой каким-то образом нечаянно в такую стройную структуру законов соединились, и как будто законы сами себя создали. Где вы такое видели? В это может поверить действительно только полный дурак, полный идиот, полный кретин. И я их так и обзывал, будучи ребенком. И они ничего не могли мне противопоставить. Они говорили: у него железная логика. Мы не знаем, что с ним делать. То есть судить меня они не могли, но и ничего не могли сделать. Там, где я появлялся, будь то школа, будь то армия, они моментально все шли за мной. То есть они все признавали это, и все, и их идеология летела в пух и прах. Потому что они начинают вот о том, как варить кашу. Я говорю: вы сперва скажите, откуда вы крупу возьмете? А то вы начинаете варить ее. А что, крупа из ничего создалась, или эти молекулы? Все равно что-то начальное было, было какое-то вещество, как вы говорите. Скажите, откуда это начальное вещество взялось? Откуда эти законы взялись? Поэтому попытка рассматривать любой закон, а тем более уж такой закон, как совершенный закон свободы, вне установившего его законодателя, не просто бессмысленна и безумна, она преступна и разрушительна для самого человека». Таким образом, исходить из определения человеческого интеллекта, что такое свобода, да еще и вне связи с законодателем, это непростительное самоистребление и прямая дорога в казематы преисподней. Согласно Священного Писания, насколько нам известно, автором и стражем совершенного закона свободы представлены две неизменные владычественные инстанции Бога – Слово Божие и Святой Дух. А посему и постигаться этот закон может не иначе, как только посредством этих двух вечных неизменных владычественных инстанций. Учитывая этот фактор, мы пришли к выводу, что совершенный закон свободы находится в измерении нетления и может постигаться нетленными и бессмертными. Вы скажете: а кто ж эти нетленные и бессмертные? Это те, которые перешли от смерти в жизнь, приняли Иисуса Христа. Во-вторых, совершенный закон свободы исходит из сущности Бога и является проявлением суверенной власти Бога. В-третьих, совершенный закон свободы – это сеть любви Божией, в которую навляют человеков для исполнения своей воли. Притом в эту сеть люди добровольно попадают. Не то, что он ловит, и им некуда идти, как рыбу. Нет, человек сам выбирает эту сеть любви. В-четвертых, совершенный закон свободы – это власть покоряться всякому человеческому начальству в границах Писания. Мы всегда подчеркиваем в границах Писания, потому что люди, превращающие Писание, хотят показать, что якобы им представляют требования подчиняться человеку, а не Богу. Это Бог поставил подчиняться всякому человеческому начальству в границах власти. Жена подчиняется мужу только в границах Писания. Церковь подчиняется пастору только в границах Писания. То есть он должен привести в Писание, то есть определенную дисциплину, и показать: это не я так хочу, это этого хочет Бог. Поэтому мужья не могут выражать своей воли своей жене, если они верующие. У них есть закон Божий, и этот закон Божий как одному, так и другому представлен в их ролях, что им делать. Далее, совершенный закон свободы – это власть на владение своего наследия в Боге и власть на принадлежность к роду Бога. В-шестых, совершенный закон свободы – это отсутствие налогов и пошлин на имеющееся владение во Христе Иисусе. на любое здесь на земле владение, которое мы получаем, оно облагается пошлинами и налогами государственными. А вот наследие, которое мы получаем от Иисуса Христа, оно не облагается пошлинами и налогами. Иисус прямо сказал: «Симон, как ты думаешь, цари земные с кого берут пошлины и налоги? С сынов или с посторонних?» Он говорит: «С посторонних». Ну, говорит, чтобы их не соблазнить, иди возьми удочку, забрось ее в воду, поймаешь рыбу, у нее там будет статир, это будет как раз налог за тебя и за меня, отдашь им, чтобы их не соблазнять. Он пошел и это сделал. Далее, совершенный закон свободы – это выражение Божьей любви к народу, с отцами которого Бог заключил клятвенный завет. То есть есть еще оттенки этого совершенного закона свободы, но обратимся к второму вопросу, каким образом и в каких границах действует совершенный закон свободы. Мы пришли к выводу, что любой закон свободы призван действовать исключительно на территории искупленных Богом чад, которые являются его собственностью. А посему границы совершенного закона свободы обусловлены или определены телом Христа, которое есть церковь. Церковь – это и есть Царство Божие на земле, в котором призваны действовать вот эти законы, совершенный закон свободы. Вне этих границ он не будет действовать и неприменим. И Бог не имел в виду, чтобы совершенный закон действовал вне тела Христова. Проникновение и пребывание в теле Иисуса Христа обуславливается между Богом и человеком вечным заветом. Через новый завет, вечный завет, который человек заключает с Богом, он получает право и причастие к телу Христову, к церкви и возможности права проникать и пребывать в совершенном законе свободы. Поэтому Вечный Завет, ко всему прочему, не только дает власть на проникновение и пребывание в тело Христова, но также определяет суть этого пребывания, выраженного в суверенных взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом. Отвечая на вопрос третий, какие условия следует выполнить, чтобы проникнуть в этот закон и пребывать в нем, мы пришли к выводу, что для этого, чтобы проникнуть и пребывать в совершенном законе свободы, необходимо иметь доказательства как на право освящения, так и инструкции, как освящаться. То есть, обидно то, что, как я сказал, да, царские дети, да, рождены, но они не изучают право на освящение и инструкции, как освящаться. Поэтому и выдумали сегодня вот этот куцый инкаунтер, чтобы заменить истинную дисциплину, которая отражена в Писании, право на освящение и инструкции, как освящаться. Второе – необходимость достигнуть царского достоинства, выраженного во владении своего языка. Мы говорим об условиях. Когда маленькие дети царя, наконец, начинают понимать, что нужно сделать, чтобы сесть на тот же престол, на котором сидит отец, и владеть, царствовать самим собою, то есть необходимо овладеть своим языком, это искусство, и нужно начинать работать над этим. В-третьих, необходимо стоять на страже своего суверенитета и одновременно не нарушать суверенитет своего ближнего. То есть сдерживать давление, потому что на наш суверенитет будут давить буквально все, с кем мы соприкасаемся. Наш муж, наша жена, наши дети, наши родители, наши друзья – все вокруг будут пытаться давить, чтобы заставить нас сделать то, что они хотят, и как они хотят, и как они понимают, не давая нам возможности самим добровольно решить, что правильно, а что неправильно, что нам приемлемо и что нам неприемлемо. Или же, если даже это правильно, они не будут давать нам возможность принять решение, добровольно это выполнять. Надо ждать. Надо представить и дать возможность человеку добровольно это выполнить. Поэтому нужно сдерживать давление, уметь и оказывать давление на тех, кто пытается, потому что одно сдерживание их ничего не даст, их нужно отбросить. То есть это и есть цена за право проникать и быть в законе свободы. Далее, и в-четвертых, необходимо заплатить цену за право быть рабом нетления. В-пятых, необходимо выйти из рабства своей души посредством ее потери. В-шестых, необходимо заплатить цену за право познавать истину и следовать за истиною. В-седьмых, необходимо заплатить цену за право быть судимым по закону свободы. В-восьмых, необходимо заплатить цену за принятие достоинства трубы Божией и трубить. В-девятых, необходимо заплатить цену за право пребывать во Святом Духе. В-десятых, необходимо уметь просить прощения признавать себя виновным, видеть и просить прощения и прощать. Далее необходимо заплатить цену за право служить Богу в обновленном духе. И в-12, необходимо заплатить цену за право быть помещенным во Христе Иисусе и иметь Христа в себе. Итак, вопрос 4. По каким результатам следует определять, что мы действительно проникли и пребываем в совершенном законе свободы? Так как совершенный закон свободы определяет инфраструктуру Царства Небесного и находится во Христе, то и результаты от пребывания в совершенном законе свободы следует рассматривать по результатам пребывания во Христе, живущего в нас, и по результатам пребывания во Христе. Потому что, когда Христос говорил, что Царство Небесное не придет приметным образом, и о нем невозможно сказать, вот оно здесь или оно там, так как оно внутрь вас есть, то в силу этого, именно посредством живущего в нас Христа и посредством нашего пребывания во Христе, мы имеем как внутрь себя Царство Небесное, так и пребываем в нем. А это и есть закон совершенной свободы, он находится в границах этого Царства. При всем этом следует отметить, что как результат живущего в нас Христа, так и результат нашего пребывания во Христе – это две стороны одной медали. Это не что-то отдельное, которое дается нам во спасении. Они представляют как плод праведности, так и плод святости. И отдельно, и независимо друг от друга не функционируют. И если в результате пребывания в нас Христа мы ответственны пред Богом за то, чтобы представлять и защищать Его интересы в измерении небес, земли и преисподней, то в результате пребывания во Христе уже не мы, а Бог ответственен за нас или за то, чтобы представлять наши интересы и защищать наши интересы в измерении небес, земли и преисподней. Когда мы во Христе, тогда дьявол не может нас обвинять. Но когда мы во Христе, и Бог не может нас судить, потому что мы находимся во Христе. Вот. Поэтому Бог начинает представлять наши интересы, когда мы находимся во Христе в небесах, говоря о том, что мы имеем право туда входить, потому что мы находимся в Нем. И таким образом, когда дьявол начинает нас обвинять, он тоже начинает представлять наши интересы и говорить, где ты видишь, что ты можешь сказать о моем сыне? И дьявол ничего не может сказать о сыне. Он не может ничего сказать, и он замолкает. Когда мы помещены во Христа, он ни дьявол, ни Бог, ни люди, никто не может нас обвинять. И таким образом Бог представляет наши интересы, когда мы во Христе. Но когда Он в нас, тогда Он хочет, чтобы мы представили Его интересы перед адом, землею и небесами, чтобы ангелы восхищались нами, видя божественную премудрость в нас. А посему, говоря о Христе, необходимо постоянно иметь в виду, что закон свободы, который неотделим от его сущности. Итак, давайте обратимся к составляющим от результата в начале Христа, живущего в нас. Потому что невозможно быть помещенным во Христа, если в нас нет Христа. Бог никогда не поместит и не даст право человеку быть помещенным в своего Сына, если человек ранее не примет Христа внутрь себя. Потому что туда написано, туда, в это царство ничто нечистое не войдет. То есть, когда человек рождается свыше, и Царство Божие помещается внутрь человека, тогда Бог позволяет человеку, дает ему право быть помещенным туда. Итак, в результате Христа, живущего в нас, мы становимся храмом Бога и носителями Святого Духа. 1 Коринфянам 3, 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Очень интересно, что если бы, как я часто говорю, мы действительно рассматривали самих себя храмом Божиим, многого пришлось бы избежать, и многое мы бы могли победить. Никогда бы вы не увидели, что храм Божий вдруг оказался в каком-нибудь притоне, в ночном баре, и никогда бы вы не увидели, что в этот храм бы заливали бы алкоголь или пичкали его наркотиками. Если бы мы думали о том, что мы храм Божий, мы сосуд Божий, когда мы это делаем, мы поступаем подобно Валтасару, царю, который берет сосуд Божий, и начинает пить из него, потому что из этого сосуда может пить только Бог. Это сосуд Божий. Поэтому это очень важно, чтобы мы рассматривали самих себя такими. Ведь дьяволу важно, чтобы мы не рассматривали себя храмом Божьим. Он хочет, чтобы мы рассматривали себя жалкими, немощными червями. И он нам все время тычет в лицо червь Иаков, потому что там совсем другое значение. Но он понимает, что мы будем видеть обыкновенного земляного червя и чувствовать себя такими жалкими, немощными и беспомощными. Но когда говорится «храм Божий», то вы представляете тогда, кто вы? Теперь уже не важно ваше родословное, ваша известность или неизвестность, вы храм Божий. То есть непосредственно сам Бог живет в вас. Ведь именно этого хотел дьявол. Чтобы быть Богом, надо иметь храм. Дьявол, когда поселяется в какого-то человека неверующего и не дитя Божьего, он не является Богом. Он не может сказать «я Бог». Потому что для того, чтобы быть Богом, надо в храм Божий попасть. Поэтому он и пытается попасть в тех людей, которые являются его храмом. Только туда он пытается попасть. Именно это. Мир не является его, то есть, вожделением. Вожделением является церковь. На нее сделана ставка небес и ада. За сердце человеческое воюют небеса и воюет ад. Потому что это святилище Бога. И туда пытается проникнуть дьявол. Не в любое сердце, а в сердце, которое стало храмом Божиим. Остановимся мы им только тогда, когда рождаемся от Бога, рождаемся свыше. Принимаем Христа в свое сердце, признаем свои грехи, каемся и принимаем даром оправдания по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Мы становимся храмом живущего в нас Бога. И Писание говорит, если кто разорит этот храм, того покарает Бог. Неважно, иногда мы сами разоряем. Значит, сами и получим. Иногда нас кто-то разоряет, кто-то нас вовлекает в грех, кто-то нам преподносит лжеистину, кто-то превращает Писание, и мы становимся жертвами. Бог говорит, что того покарает Бог. Апостол Павел в другом месте говорит, что эти люди понесут осуждение. Обязательно понесут осуждение. Просто всему свое время. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы будем преображены в сущность Христа. Когда Он будет в нас, Он начнет нас преображать. То есть мы будем расти, мы будем внешне быть похожими на Христа. У нас появятся манеры, привычки говорить так, как говорил Христос, поступать так, как поступал Христос. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Мы отдельно как-нибудь поговорим об этих муках, но сейчас наша цель – показать результат, что будет с нами происходить. Наша речь будет меняться. Гнилые слова, матершина, грязные слова, они просто не будут нечаянно залетать к нам. Вы будете лишены их, вы должны сами себя проверить. Почему мы говорили ранее, уметь владеть своим языком – это владеть своим телом, это быть уже царем. И поэтому, если у вас сейчас это происходит, не пугайтесь, хотя вы еще не сели на престол, но вы дети царя, раз вы родились свыше. От вас это зависит, как сработать с Богом, чтобы убрать. Если вы не будете произносить этих слов и сделаете решение, и зададитесь этой целью, немного пройдет времени, и привычка овладеет вами, и в моменты, нестандартные, когда вы будете неуравновешены или когда гнев вас охватит, у вас не вылетит негодное слово, потому что его у вас уже не будет в лексиконе. Мы пользуемся теми словами, которые у нас есть в лексиконе. «Сказал один раз, оно прилипло к тебе. Еще раз сказал, оно утвердилось уже в тебе. Еще раз произнес, оно стало еще тверже, а потом в твердыню вырастает это слово, и вы не можете от него избавиться. И в момент нестандартной ситуации так хочется вылепить его». Вот как один из братьев говорит, я раньше ездил, и когда кто-то неправильно себя вел на дороге или подрезал меня, я всегда говорю, ух, козел! Вот. А я вам рассказал, когда я приехал сюда и сижу, и один брат подозвал меня, пожилой человек, говорит, садись рядом со мной. Я сел рядом с ним, а он мне говорит, це ж все бараны. ну, имея в виду, что они нехорошо понимают, это только я один вот понимаю тебя. А он сзади, этот старичок, на нее так напыжился и говорит: «У, козел!» И я бы в шоке был, как я сказал. Я был в шоке, я никогда не знал, что пожилые люди, верующие, могут друг друга так обзывать. Но я слышал такие реплики среди там, братков, воров, там, уличное слово, но чтобы среди седовласых старцев, чтобы они вот так вот друг друга называли, где должно быть какое-то почтение, какое-то благородство уже выработано, а тут этого благородства нет. То есть почему? Потому что они не дали возможность преобразить себя. Оно в них было, они-то родились свыше. Оно в них было, но они не дали возможность. Павел говорит: «Я в муках рождения». То есть обычно, когда пастор видит такое проявление, он начинает мучиться от того, что люди слышат истину, но не следуют ей, и он начинает мучиться. Павел говорит: «Я в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». То есть мы не должны носить такую одежду, которая возбуждает противоположный пол, то есть обнажаться, обтягиваться так. Мы не должны одеваться так, как одевается этот мир. Я имею в виду, когда так раскрасят, не поймешь, это человек или птица. Настолько себя уже... Вот, есть дорогая одежда, это отлично, а хорошо, но многоценная, это просто бренд, не больше ничего. Вы платите 2-3 тысячи дороже или несколько сотен только потому, что это бренд. Да вы можете купить его в каком-нибудь атлете, как обыкновенную безделушку. Нет, надо вот зайти и купить его очень. То есть разумно, не надо платить слишком большие деньги. Не надо платить слишком большие деньги за это. Это уже будет, потому что были дорогие одежды. Христос ходил в дорогой одежде, но не в многоценной. И это нужно знать, что мы, это будет в одежде, это будет в словах, это будет в движениях, это будет в взглядах. Вот где-нибудь вы когда-нибудь видели, чтобы Христос насмехался над людьми? То есть он насмехался только в одном случае или критиковал только фарисеев и только саддукеев. Он никогда не критиковал простых овец, никогда не смеялся над ними, а этих жестко осуждал и жестко критиковал. У вас появится четкость, потому что обычно критиковать великих людей, значит, не все могут. А вот простых овец, да, давай, потому что, а вот таких боятся. Христос напротив. Таких вот приходили к нему бедные, жалкие, мытари, рабы, проститутки, блудники, и он не критиковал их. Он интересно к ним относился. А вот когда приходили такие сановитые, он их опускал до такой степени, что аж некуда. Вот что начнет в вас проявляться. Бесстрашие по отношению к мнимости такой, якобы, которые мудрецы в своих глазах. И к тем спокойным, смиренным у вас будет совершенно другое отношение. Вы будете к ним относиться как к царям, благородно, почетно. Потому что это важно, чтобы мы друг к другу относились как с большим почтением, трогательно, возвышая. Нас достаточно грабят, глумятся над нами, издеваются над нами, чтобы мы еще издевались друг над другом. Да не будет этого с нами. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы будем обладать способностью искать Бога в своей внутренности. Исаия 26:9: «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Знаете, часто люди ищут Бога где-то в другом месте. Представляете, искать Его в себе. Люди обычно в себе ищут грех. Павел говорит: «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так спасешь не только себя, но и слушающих тебя». Так он говорил апостолу Тимофею, своему ученику. Теперь «вникай в себя». Здесь имеется в виду искать в себе Бога, не грех. Люди, когда вникают в себя, они не в себя вникают, а в эмоции, чувства, во внешнюю оболочку. И по этой оболочке начинают судить. И дьявол говорит: «Посмотри, что у тебя, какое у тебя желание». В вашем новом человеке нет этих желаний, вы должны знать. Попытайтесь проникнуть в себя, то есть в ваш дух, где живет Дух Божий. Потому что, когда вы проникнете в свое сердце, в нового человека, где Царство Божие уже есть, где существует совершенный закон свободы, вы начнете слушать, что Бог говорит. Вы начнете с Ним беседовать. Он начнет вам говорить, кто вы во Христе Иисусе, каково ваше призвание. У вас улетучатся все страхи, у вас уйдут все комплексы, вы увидите себя достойными. Но когда вы вникаете в свои эмоции, в свою плоть, вы будете видеть себя ничтожеством. Но когда вы вникнете вовнутрь себя, вы найдете Господа. Я как-то говорил, солдаты любили очень Наполеона. И когда одному солдату делали операцию, и осколок от ядра находился прямо рядом с сердцем, и без анестезии делали операцию, и говорят, потерпи, дружок, еще потерпи, вот сейчас уже мы доберемся. И когда уже добирались, он говорит, еще немного, и вы, говорит, встретитесь с императором. То есть для них Наполеон был Богом. Они шли за него на смерть, он был у них в сердце. И он настолько образно от сильных болей, вместо этого он от счастья говорит, вот сейчас вы увидите императора. Потому что не всегда его могли видеть. Вот я бы хотел, чтобы так каждое чадо Божие, когда будут добираться до его сердца страданиями и муками, раздирая его, чтобы проникнуть туда, и они увидят там. Но самое главное, мы-то, когда будем проходить туда, мы же не через боли и страдания можем проходить, испытывая самих себя. И вдруг встретиться с Господом в самом себе – это же чудо. И Писание говорит, именно это будет, когда Христос вас живет. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь речь идет, мы знаем, стена – это признак уже совершенства. И башня, она устраивалась на стене. То есть это способность совершенного человека – определять добро и зло, что идет от Господа, что не от Господа, какой человек от Бога, какой не от Бога. Сегодня очень много лжехристов, лжепомазанников, самозванцев. И вот у вас как раз, если есть эта башня, то Писание говорит, или апостол Иоанн называет эту башню у Аввакума, он называет, вы имеете внутри себя помазание, которое не ложно, и истина, и оно вам скажет, кто от кого, что есть кто. И вы будете четко знать, за кем следовать. И не будете, как аравитянин у дороги, сидеть, написано, ты сидела, как аравитянин у дороги, для всякого проходящего раскидывала ноги свои. То есть любой проходит, говорит, ой, что сказал этот брат, ой, что сказал этот брат. То есть уйдите с этой дороги, не будьте такими. Бог просто приводит такие примеры. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы при испытании и исследовании самих себя, как я сказал, будем действительно обнаруживать Христа. И в результате Христа испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть. А теперь в результате Христа, живущего в нас, мы будем испытывать богатство славы и упование на эту славу. Колоссянам 1:26-28. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас». Упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Обратили внимание, чтобы представить его совершенным во Христе Иисусе, надо, чтобы человек видел Христа в себе. Вначале он говорит, какая это великая слава, эту тайну, которую Бог приготовил, которая есть Христос в вас. Какое богатство славы в тайне сей для язычников. Люди стремятся к богатству, не понимая, что богатство заключается в Христе, живущем в вас, которого уже никто не может украсть. Вот все, что вы имеете материальное, его можно украсть. И вы видите, и Бог часто допускает эти вещи, когда определенным путем у вас похищают заработанное вами. А вот Христа, живущего в вас, не могут похитить. Потому что спите ли вы, Он находится в вас. Никто не может прийти, открыть ночью там замок и вытащить у вас его. То есть бодрствуете ли вы, вы чувствуете, что вы ходите с Ним, и Он вас. И это великое богатство. Он говорит, это самое есть богатство, Христос в вас. И когда Христос в вас, у вас есть упование. Уповать вот на эту славу. Это слава, это тяжесть. Вы можете уповать, вы можете опираться на это в самом себе. И в моменты тяжести или трудности, или опасности у вас есть опора, защита. Христос в вас. Далее, в результате Христа, живущего в вас или в нас также, мы будем слышать голос Святого Духа и истолковывать его своим языком. Потому что, когда Дух Святой говорит в наш дух, Он говорит на таком языке, на котором разум не понимает. Невозможно понимать голос Святого Духа, если бы Дух Святой разговаривал с нами даже на нашем знакомом для нас языке, все равно бы мы не поняли. Потому что уровень этих слов и смысл этих слов не доходил бы до нашего разума. Поэтому Он говорит его в наш дух и уже дает возможность в нашем же духе истолковать его и уже в истолкованном виде преподнести в наш разум. В истолкованном. 2 Царств 23:1-2. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». Обратите внимание, сперва Дух Господень говорит во мне, и только потом, после истолкования, это слово приходит ко мне на язык. Иезекииля 2:2. «И когда он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Откуда он говорил? Из Духа говорил. Он не говорил напрямую в разум человека. Он говорит, говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. Откуда слышал? Изнутри. Далее, в результате Христа, живущего в нас, мы будем испытывать воскресение во всякой сфере смерти или своего сокрушения. Есть очень много сфер, которые Бог приводит к смерти или же обрезает. Любая сфера нашей деятельности должна быть обрезана, прообраз смерти, ее надо сокрушить, обрезать. И потом воскресить, и когда он ее воскрешает, эту сферу, она становится новой, и там уже нет ничего от старого, потому что она обрезана. Исайя 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище также сокрушенным и смиренным духом». То есть в человеке. В каком человеке? У которого сокрушенный и смиренный дух. Зачем? А чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть Бог же сам доводит человека до этого, обрезает его, разумеется, при соработе с ним. Не только мы сами должны быть обрезаны, каждый плод должен быть обрезан. Мы приносим плод Богу, и надо его обрезать, то есть, чтобы он прошел через смерть. Плод умирает, и мы думаем, все. Но потом Господь его воссоздает совершенно новый, уже обрезанный в воскресении. Там есть печать смерти, но он воскрес. И теперь этот плод совершенно в новом измерении. Вот как Исаия говорит в пророчестве 66 главы, в другом месте, стихи 1-2. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю – на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Зачем он презрит? Сокрушенный – это сокрушить дух, это значит убить его. То есть обрезать так, чтобы, когда смерть приходит, на многие вещи, которые Бог дал, многие обетования, которые мы имели, они переживут смерть, обрезание. Зачем? Чтобы явить их совершенно в новом измерении. Бог говорит, я потрясу небо и землю еще раз для того, чтобы прибыло непоколебимое. Псалом 50:19. «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть, когда мы приносим себя в жертву, разумеется, наш дух, то мы не можем представлять какую-то силу. Мы представляем немощь и говорим, «Господи, я умираю для тебя. То есть я отказываюсь от всякой силы в пользу твоей силы, надеясь, что Он воскресит меня, когда я умираю как жертва для Него. Матфея 5:3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. То есть мы говорим, что в результате пребывания Христа в нас будет что проявляться. Псалом 33:6-7. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал его и спас от всех бед его. Обратите внимание, когда человек ради Господа отказывается от всего и становится нищим, и у него уже нет никакой защиты, никаких стен, кроме Господа. И поэтому, когда что-то на него приходит, ему не к кому уже обращаться. Он все разрушил. Он сам захотел от всего отказаться. И тогда он обращается к Господу. И Господь слышит таких людей. Но как мы с вами говорили, когда приходит день по Пятидесятнице и звучит юбилейный рог свободы, возвращение в свое дело, прощение долгов, это только для тех людей, которые живут в городах, у которых нет стен. Города же, которые имеют стены, опору, защиту, голос трубы не имеет для них никакого значения. Был рабом, оставайся рабом. Был должником, оставайся должником. Был больным, так и умрешь больным. Здесь же происходит нечто другое. Плод же другой стороны от пребывания в совершенном законе свободы, представленный в пребывании во Христе, это мы рассматривали Христа в нас. А теперь давайте посмотрим, когда мы во Христе, другую сторону этого обетования, он будет иметь следующие результаты. Во-первых, в результате пребывания во Христе, благодаря действию совершенного закона свободы, мы будем иметь мир с Богом. Потому что, когда Бог посмотрит на нас через Христа, мы в Нем, тогда Он заключит с нами мир. Он не будет враждовать с нами, потому что мы во Христе. То есть только так может быть мир с Богом, когда мы во Христе. 2 Коринфянам 5:19. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Обратите внимание, Бог во Христе примирил с собою мир. Когда речь идет о мире, то речь идет не вообще о всем мире, а о людях, которые позволят поместить себя во Христа, то есть примут Христа и позволят поместить. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Значит, чтобы в этом мире всякий верующий не погиб. Речь не идет о всем мире. И к Ефесянам апостол Павел прямо пишет, «Христос возлюбил церковь свою и предал себя за нее, очистив ее баню водную посредством слова». И когда пришел Иосиф, то есть пришел ангел Гавриил к Иосифу, который смущался, принимать ли ему беременную жену. Он же не знал, от кого она забеременела. Он сказал, «Не смущайся, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого». Вот. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Не всех подряд, а своих. А свои – это те люди, которые сами добровольно приняли Христа и добровольно дают возможность Богу поместить себя во Христа. Поэтому вот с такими людьми Бог во Христе заключает мир. Когда мы там, Он не может с нами враждовать, Он не может нас осуждать. Нас есть за что судить, нас есть или у Бога есть чем враждовать в нашей плоти во всем. Но мы помещены во Христа, и Он не видит этого. Как, вы знаете, есть скиния Моисеева и есть храм Соломона. Вот скиния Моисеева, она покрывалась. Когда нужно было уносить ее, то она покрывалась. То там были кожи такие, там была красная кожа, которая показывала, что здесь есть грех. Но потом наверх накидывалась голубая ткань. Это символ Божьей славы. И когда Бог видел ковчег, который был покрыт вот такой голубой тканью, Он не видел, что там есть грех. Он смотрел вот на эту великую славу. Эта ткань говорит о том, что мы во Христе, мы под Ним, и Бог не видит этого греха. То есть Он не считается с Ним, Он не признает Его, когда мы во Христе. Дьявол его видит, он же не видит нас во Христе. Он приходит и говорит, вот у него есть грех. А Бог ему говорит, посмотри, у меня его нет. Посмотри в моей книге. Нет, искуплен. Искуплен – это значит покрыт. Потому что вот здесь как раз слава. Здесь говорится, Христос в вас – это великая слава. И когда вы помещаетесь туда, то это действительно великая слава. Поэтому мы будем иметь мир с Богом. Далее, в результате пребывания во Христе мы будем иметь добрую совесть в предмете чистого сердца. 1 Петра 3,16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». То есть, Писание говорит, что однажды Бог постыдит тех людей, которые порицают наше доброе житие во Христе. То есть, когда мы пребываем во Христе, для того, чтобы пребывать, Писание говорит, имейте добрую совесть. То есть чистое сердце. Добрая совесть и чистое сердце – это одно и то же. Когда сердце чистое, оно способно принимать семя, то есть или семя может его оплодотворять. Когда человек слышит Слово Божие, оно способно его оплодотворять. Это означает чистое сердце. Если совесть нечиста, человек слышит Слово, оно не способно его оплодотворять. Он его слышит, но семя не принесет пользы. Слово, слышанное, не принесет пользы. То есть не даст результатов правильных, потому что оно не оплодотворило человека. Далее, в результате пребывания во Христе мы будем иметь вечную славу, выраженную в нашей непоколебимости в Боге. У нас будет непоколебимость, кто бы что ни делал. Мы не будем притыкаться ни на ком и ни на чем. Мы будем настолько непоколебимы, что нас уже поколебать невозможно. Пусть все отпадут, пусть все изменят, пусть что хотят делают, а мы будем оставаться тверды и непоколебимы. 1 Петра 5:10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе», то есть мы находимся в Нем, во Христе Иисусе, «сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Вот что будет происходить во Христе. Мы придем к непоколебимости. Мы, то есть, осознаем вот эту мощь непоколебимого царства в себе. Далее, в результате пребывания во Христе, мы открываем для себя возможность познавать Бога. 1 Иоанна 5:20. «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Сын Божий пришел, дал нам свет и разум. А что, до этого у нас не было разума? А Бог не имеет в виду наш разум. Здесь имеется в виду ум Христов. Он пришел и дал нам свой ум. И вот только умом Христовым, которым дал нам Сын Божий, передал нам, мы сможем познавать Бога истинного и можем находиться в Сыне Его Иисусе Христе. И о Нем говорится, Он есть истинный Бог и жизнь вечная. И только благодаря наличию ума Христова и света того, не того света разума, который у нас есть, и не того интеллекта, который мы обладаем, потому что этот разум и этот свет дан в наше сердце. И там тоже есть ум, но только ум Христов. И вот Он дал нам свет, и только благодаря этого разума мы можем познавать Бога. Не обладая умом Христовым, мы не можем своим умом познавать Бога. Это святотатство, когда мы пытаемся познать Бога своим умом. Это преступление. Далее, в результате пребывания во Христе, мы будем сохранять себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Нам удастся при возможности, когда будет грех, мы будем мертвы для него, мы будем, не будем реагировать на него. Это так же, как вы перед пьяницей, алкоголиком, когда он умер, можете поставить алкоголь, и он будет спокоен, то есть безучастен. Даже если вы зальете его могилу алкоголем, как это делают обычно. У нас было недалеко кладбище, и там один из братьев-субботников работал, он пришел ко мне, говорит, через час я становлюсь пьяным. Они, говорит, приходят, говорит, давляют, пьют, говорит, льют туда, говорит, выпьет глоток, остальное все выльет, а солнце припекает, а они работают там, и все, но пары идут эти. И я, говорит, через час, говорит, пьяный, говорит, мы пьяные, говорит, мы не можем работать, говорит. Но на покойника ничего не действует. Обратите внимание, на живых людей действуют даже вот эти пары, льют, а на покойника ничего, хотя он алкоголик был. Так и здесь говорится, когда мы будем во Христе, мы умрем для греха. Умрем так, что нам будет, то есть свободно, легко. Вас не будет тянуть, вы не будете мучиться и страдать. Вам не будет хотеться то, что раньше для вас было вожделением, вы будете удивляться и говорить, что я там раньше находила? Что меня туда так влекло? Это такая эфирическая свобода, такая радость. Вот как здесь написано Римлянам 6, 9-11. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Чтобы не напугать нас, потому что некоторые святые скажут, но я чувствую влечение ко греху. Здесь написано «почитайте». Вы чувствуете, не обращайте на это время, считайте, что вы мертвые для греха. Чтобы вначале вы будете считать, но когда вы будете так считать, придет время, когда это произойдет. Вначале человек считает, он берет это верою. Я мертвый для греха. Подходит грех, он говорит, я не могу, я мертв для него. Он это образ носит, он говорит это, и он уходит от греха, как от лица змея бежит. А потом приходит момент, когда грех его уже не влечет. Далее, в результате пребывания во Христе мы освобождаемся от закона греха и смерти и получаем возможность жить по духу. Есть закон, вот как есть закон духа жизни, а есть закон греха и смерти. Вот освободиться от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вот эта фраза «живут не по плоти, но по духу» приписана переводчикам, ее в оригинале вообще не существует. Поэтому читать следует и так: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти». Невозможно, находясь во Христе Иисусе, жить по плоти. Они делают условия: «Если вы во Христе, только тогда это будет происходить, если вы живете не по плоти, а по духу». А невозможно жить по духу и не находиться во Христе. А если уже во Христе, невозможно там жить по плоти. Но переводчик добавляет, он не понимает смысла, и поэтому добавляет, есть целые фразы, есть целые слова, которые переводчики добавляют для смысла, чтобы, ну, как-то не получается, тем более это же религиозные люди переводят, и думают, как это так? Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни освободил меня. Нет, тогда надо добавить, которые живут не по плоти, но по духу. Тогда закон Духа жизни тебя не освободил, то есть противоречие. Поэтому возможность жить по духу и быть свободным от закона греха и смерти, потому что закон греха и смерти, он обладает и имеет последствия. Каждый закон, он что-то держит. Но когда вы находитесь вне закона греха и смерти, то эти законы греха не действуют. То что производит грех? Грех производит всевозможные виды болезней, смерть и так далее. Это закон, когда вы во грехе. А когда вы свободны от греха, тогда на вас не действует. Вот вы можете поднести вирусом и заражать мертвое тело, а уже бесполезно. Вирусы живут только в живом теле, чтобы вы знали. И прежде чем человек умирает, умирает вирус. Это знают все. Раковая клетка умирает прежде, чем человек умрет. Когда человек начинает умирать, вначале умирают его болезни, потому что они могут функционировать только в живом теле. И когда человек умер, умирают и болезни, только перед тем, как он умирает. Поэтому медики пытаются довести, чтобы вот человек вот-вот-вот где-то уже умирает, для того, чтобы умерли болезни, и потом снова его уже без болезни. Но у них не получается. Поэтому мертвый человек – это уже мертвые. Все вирусы, все болезни предназначены для живого человека. Но когда человек находится во Христе Иисусе, он мертв для закона греха, свободен от него. Я как-то рассказывал вам примеры, таких примеров масса будет. То есть, почему выпьют смертоносное не повредит? Вы знаете, вода отравлена, воздух отравлен, все отравленное. Мы пытаемся кушать здоровую пищу, правильно питаться, правильно жить. А нам нужно просто начать исповедовать, кто мы и где мы. И тогда что-то будет происходить. Как одного миссионера приехала английская делегация, началась бубонная черная чума, люди умирали уже сотнями тысяч. Они приехали, и там один миссионер, их же гражданин английский, трудился. И они, увидев его, эти врачи все в масках, все в этих балахонах, И они видят, что он прикасается к людям, которые у них пена со рта, это там масса этих вирусов, которые уже умирают, корчатся, а он им помогает. Они ему говорят: а что вы принимаете, противоядие какое? А он говорит: господа, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Они говорят: ну все равно вам не, вот лучше было бы принять, хоть вы умрете. Он говорит: нет, господа, посмотрите, он подчеркнул пену, там миллиарды вирусов. А это смерть, сейчас они проходят и его убьют. Они ужаснулись, говорят: вы понимаете, что вы покойник? Он говорит: господа, у вас есть микроскоп? А у них там микроскопы, у них они приехали, у них все уже готово, чтобы рассматривать, да. Он подставил руку, и те в микроскоп посмотрели, а вирусы эти размножаются на живой руке. Если попадают они на тело живое, они быстро начинают размножаться. И вдруг они увидели, как вирусы погибают, не размножаются, а умирают. И удивленный, значит, он открывает глаз от этого микроскопа и говорит: что это значит? Он говорит: господа, это значит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И они были изумлены. То есть у человека такая любовь была к этим умирающим, что он продолжал служить, они умирали. Даже приняв сразу Христа, это не значит, что человек не умрет. Они могли умереть, приняв Христа. Он этим умирающим говорил: примите Христа, чтобы отойти. Но сам он уже дошел до такого состояния, что его вера возросла, что уже закон Духа жизни освободил его от закона греха и смерти. Итак, имея это в виду все, давайте поймем, какое богатство славы заложено в нас и что мы с вами имеем. Какие мы счастливые, что мы имеем, чем мы обладаем. Возможно, оно еще не работает во многих как-то. Продолжайте почитать себя мертвыми для греха. Начинайте исповедовать, кем вы являетесь во Христе Иисусе. Дайте возможность Святому Духу эти слова, которые вы будете исповедовать, кем вы являетесь, тогда Дух Святой начнет производить это для вас. Бог страстно желает, чтобы Его дети освободились и стали Его представителями, чтобы они показывали действительно этому миру, как религиозному, то есть номинально павшему, отшедшему от Него и прикрывающемуся им, а также всему миру, чтобы мы были подлинным светом. Склоним колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов, это можно сделать через покаяние. То есть покаяться, сказать: «Господи, я была неправа или был неправ в том-то и в том-то, я хочу покаяться». И немедленно Господь через это покаяние освободит вас, поставит вас вне закона греха и смерти и убьет те вирусы, которые, возможно, вы не знаете, уже нападают на вас, и освободит вас от тех, которые уже есть. Аминь. Будем молиться. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. Прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога желаемое. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моей болью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление, Твою защиту в пролитой крови в мое сердце. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.